Добрый вечер, дорогие друзья. Это Сергей Пархоменко, и эта программа вовсе не суть событий и не особое мнение, а это то, что называется слух и эхо. То есть довольно нетривиальный для меня формат. Такая вот сессия вопросов и ответов. Я ваши вопросы вижу в чате. Я вот поставил себе здесь сбоку еще отдельный экранчик, буду иногда туда поворачиваться, не удивляйтесь. Потому что у меня на этом экранчике чат, он шевелится. Скажите, пожалуйста, видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Что это за новая мода без ведущих? Ну, вот это такой формат, это не новая мода. Вот формат, где я один на один с вами, а будет другой формат, другая программа здесь на «Живом гвозде». Будут вам ведущие, так что все будет в порядке, все как вы привыкли. Ну вот. Не будем тянуть время, давайте прям пойду с самого верху, вопросы самые разные. И в этот раз как раз можно задавать вопросы на любые темы, включая такие, от которых я обычно как-то не то чтобы отмахиваюсь, но пропускаю их мимо глаз и ушей, потому что они мне кажутся не относящимися к делу. В этом формате можно не относящиеся к делу, ну, в пределах разумного и в пределах приличия, разумеется. Пожалуйста, старайтесь удержаться. Люда из Пензы меня спрашивает, что будет с долларом и евро в ближайшей перспективе. Доллар и евро в ближайшей перспективе будут оставаться основными резервными валютами и будут оставаться теми валютами, в которых миллиарды людей на Земле продолжают хранить свои сбережения и которые они предпочитают для расчетов между собой. Поэтому я за них, в общем, не беспокоюсь, за эти валюты. Если вы имеете в виду курс рубля и соотношение между рублем и этими валютами, то, как вы видите, после почти года такого искусственного стояния рубля на очень высоком курсе, пожалуй, я уж и не помню, когда последний раз это было, все это поехало вниз, думаю, что будет ехать помаленьку и дальше, но, разумеется, подробных прогнозов вам давать не стану, я не специалист, обратитесь тут к разного рода экономистам, а, впрочем, от экономистов тоже хрен знает, каких прогнозов получите, потому что у них считается неприличным делать такие прогнозы. Так что, извините, но полагайтесь на свое собственное чутье и на собственный разум. Есть общий подход, который мне кажется вполне разумным, что касается всяких советов относительно разных валют. Нужно хранить существенную часть своих сбережений в тех деньгах, в которых вы их собираетесь тратить. Если вы живете в России, ваши основные расходы в рублях, значит, большая часть ваших денег должна состоять из рублей. Если вы живете в Америке, то она должна состоять из долларов. Если вы живете где-то в еврозоне, то она должна состоять из рублей. Из евро. Вот, собственно, и все. В чем тратите, в том и храните. Как вам такая аргументация? Не смейте критиковать Проценко. Он два раза спас жизнь Карамурзе. Плохая аргументация. Лживая, дохлая и, я бы сказал, бездравственная. Проценко сделал очень много зла тем, что он поддержал путинский режим, который развязал войну. И таким образом, Проценко принял прямое непосредственное участие в убийстве и в искалечении, превращении в инвалидов сотен тысяч людей. Вина лежит на нем, в том числе, вместе с другими пособниками, сторонниками, участниками путинского режима. Вина эта очень велика. А то, что врач принял участие в спасении Владимира Карамурзы, в тех двух случаях, когда он был отравлен, как считают специалисты, которые этим занимались, и как считают расследователи, которые исследовали эту историю, ну, в этом его долг. Да, два раза исполнил свой долг. Мог бы зарезать, наверное, кого-нибудь, кого оперировал. Мог бы отравить сам. Мог бы, наверное, но не сделал этого. Что ж теперь мы должны за то, что он этого не сделал, простить ему его поддержку Путина и то, что он продал свою шкуру, свое лицо, свое имя, свой авторитет, доверие к себе, благодарность к себе. Вот это ваше доверие он продал Путину. Продал. И в этом, собственно, и его проблема. Личный вопрос. Вы часто безапелляционно высказываетесь по персоналиям, начиная от Лизы Глинки и еврейского историка из Яд Вашема до Ксении Собчак и Бабченко. Всегда ли вы правы и признаете ли свои ошибки? Конечно, я вовсе не всегда прав. Я часто и много признаю свои ошибки, но в этих четырех случаях, которые вы перечислили, я был прав. Во всяком случае, в том, что касается Лизы Глинки, которая, на мой взгляд, тоже в свое время продала свою репутацию, свой авторитет, доверие людей, которое было к ней. Продала за, как бы это сказать, за покровительство президентской администрации и разного рода совершенно отвратительных чиновников, которые ей обещали разную помощь. Не за деньги. Я думаю, что там не в деньгах было дело. Хотя часть этой помощи выражается, наверное, и в деньгах, но это, собственно, не главное. Благоволение как-то она покупала. И я про это говорил, на меня многие набрасывались, многие меня проклинали, многие как-то меня обвиняли, многие на меня ругались и всякое такое прочее. Но я продолжаю утверждать, что она в поздний период своей жизни, Лиза Глинка, продала себя Путину. И многое из того, что она тогда делала и что воспринималось как нечто обыкновенное, ну, например, насильственный вывоз детей с украинских территорий, которые были оккупированы Россией, или которых управляли мятежники и бандиты, которые были поддержаны Россией. Вот этот насильственный вывоз детей тогда воспринимался как что-то такое, в общем, не страшное. А сейчас, как, может быть, вы знаете, а не знаете, почитайте, принял совершенно катастрофические масштабы. И целые какие-то детские концлагеря в России уже существуют. И вот на этих самых оккупированных территориях. Так что, к сожалению, вот это ее грязное дело, оно живет и побеждает. И началось оно именно тогда. И забывать про это не нужно. И, ну, ответить она сама уже не может, ее нет в живых. Но что касается памяти о ней, то вот это должно быть часть ее памяти. То вот и все. Так что в этом случае я был прав. А в разных других случаях вполне возможно, что я и ошибаюсь, по-всякому бывает. Так, что, по-вашему, было более омерзительно уныло, речь про фараона или вчерашняя Гойда в Лужниках? Ну, послушайте, а зачем вы как-то еще и разбираетесь? Я так себе представляю, что вы натянули резиновые перчатки до плеч, и вот, значит, роетесь в этой чудовищной, этой выгребной яме. Зачем? И то, и другое части одного целого, части вот этого ужасного, бесчеловечного, тоталитарного путинского режима, который бесконечно врет людям, уродует их жизни, уродует их судьбы, оставляет их без будущего, подчиняет людей себе. Это разные элементы одного и того же процесса. Это разные участки этого конвейера. Знаете, вот конвейер. На одном месте привинчивают, вставляют болты, а на другом месте навинчивают на них гайки. Вот так оно и устроено. Позавчера диктатор произносил свое послание, вставлял болты. А вчера Газманов и прочая дрянь распевали ему славу, навинчивали гайки. А в целом это один, я бы сказал, тоталитарно-сборочный процесс. Вот. Вот. Тут что-то про Шарона. Ну, послушайте, я слишком плохо понимаю в израильской политике, чтобы что-то там комментировать. На ваш взгляд, какие выводы можно сделать по итогам Мюнхенской конференции? Верхушку РФ списали со счетов, трибунал над путинским режимом все-таки состоится? Да, я считаю, что трибунал над путинским режимом обязательно состоится, путь к нему очень долгий. Но вы знаете, то, что происходит в последнее время, и те заявления, и те действия, которые я вижу и в разного рода европейских структурах, и в ООНовских, заставляет меня думать, что путь может быть не такой длинный, как это думалось до сих пор. Скорее всего, мы с вами станем свидетелями того, что будет создан специальный трибунал по России, и будут пересмотрены некоторые важные базовые механизмы международного правосудия, потому что международное сообщество, мировое сообщество не сталкивалось с такого рода катастрофами до сих пор. Реагируя на эти новые катастрофы, нужно будет принять новые решения и установить новый порядок. Да, новый порядок. Путин сломал тот послевоенный, после Второй мировой войны порядок, который был установлен там на Ялтинской и Потсдамской конференциях и в огромном количестве всяких документов и международных событий, которые были приняты после того. Он сломал это. Он сам захотел от этого избавиться, и он избавился. Но теперь на этом месте будет другой порядок. Не нужно удивляться, что он будет не похож на предыдущий. Это касается и международных трибуналов. Вы скажете, никогда такого не было, ни разу этого не случалось. Ну, правильно, и войн таких никогда не было, и тоже ни разу не случалось. На эти беспрецедентные вызовы следует миру реагировать беспрецедентными решениями. Они будут беспрецедентными, в прямом смысле. У них нет прецедента. Поэтому да, я думаю, что трибунал неизбежен для этих людей. Они будут прятаться, бегать, их будут ловить много лет. Что касается списали со счетов, ну что значит списали со счетов? Ну, с ними не хотят больше разговаривать. Они нарушили все и всяческие обязательства. Они полностью продемонстрировали свою, так сказать, недоговороспособность и вообще неспособность отвечать за свои слова. Вот мы с вами завтра обнаружим себя в дне, который знаменует собой целый год ведения войны, и сможем еще раз вспомнить, как, например, 23 февраля, вот сегодня, год тому назад, сегодня, разные люди, официальные деятели, типа там Пескова, например, и разных других важных представителей российского государства сообщали о том, что никто ни на кого не нападает и не собирается, что Россия никому не угрожает, что все это сказки, что все это дезинформация, все это пропаганда и игра западных разведок. А оставались, собственно, часы до того момента, когда российская армия начала бомбить украинскую территорию. Армия вторжения вошла на территорию Украины, начала убивать людей, уничтожать мирных жителей, ломать инфраструктуру, губить украинскую экономику. А главное, оставлять Россию без будущего. Вот, собственно, оставались часы до этого. Поэтому, ну, кто же захочет разговаривать с этими людьми? Больше никто не хочет. Слава богу, что года хватило, чтобы люди, вот такие, как те, которые устраивают эту Мюнхенскую конференцию по безопасности, это поняли, в этом убедились, и с этим как-то смирились, что все, этих собеседников у них больше нет. Ну, могли бы и побыстрее. Ну, пока вот ушел год на это. Тут что-то такое теперь про Голду Мейер. Друзья, бессмысленно со мной разговаривать, про израильскую политику. Я ее комментировать не могу. Я бы рад, но, к сожалению, не разбираюсь в ней достаточно. Мир окончательно изменился за эти 365 дней войны. Да, мир изменился окончательно и безвозвратно. Будет другой мир. Он не будет похож на то, что было 22 февраля 22 года. Точнее, 23 еще февраля. С 24 числа началась новая эпоха. Началась Третья мировая война, она идет. И остается только молиться о том, чтобы она вся уместилась на территории Украины. Я, честно говоря, в это верю мало. Я думаю, что все это выйдет и наружу. Вот. А там уж будем смотреть. Да. Так. Тут все по ведущих разговаривают. Добрый вечер. Как считаете, в чем разница у сепаратизма и права на самоопределение народа? Ну, это совсем две разные вещи. Право – это право. А сепаратизм – это политическое движение. Право действительно есть у всех. Дальше это право может или должно быть реализовано в результате каких-то процедур. Ну, прежде всего, демократических процедур. Нужно пытаться спросить у людей, у народа. Вот ни в одном из случаев, когда российский диктатор ссылался в последнее время вот на это самое право, ни в случае Крыма, ни в случае Донбасса, ни в случае Луганска, ни в случае Херсона, ни в случае Запорожья. У людей ничего не спрашивали. Все эти референдумы были имитированными. Кроме того, имеет значение еще, кто назначает этот референдум и кто, так сказать, обеспечивает этот референдум. Россия, не имея к этим территориям отношения, не имела права организовывать даже попытку референдума на этих территориях. Это должна делать страна, которой принадлежат эти территории, в данном случае Украина. Если бы украинские политики в какой-то момент решили спросить у части своих граждан или у всех своих граждан. Я не знаю настолько хорошо украинского законодательства, я не очень понимаю, можно ли организовать отделение части украинской территории, обсуждая это только с населением этой части. Может быть, в этом должна принимать участие все население Украины. Ну, это есть в украинском законодательстве где-то, я специально этого не изучал. Вот. Но в любом случае, это может быть организовано только в соответствии с, в данном случае, с украинскими законами. Если вы хотите отделить кусок Конго, поинтересуйтесь законами Конго. Если вы хотите отделить кусок Таиланда, поинтересуйтесь законами Таиланда, а не влезайте туда с ногами. Вот что касается права народов на определение. Оно есть, но реализация его сложна. И реализация его должна быть оплетена большим количеством законных процедур, законных норм, законных ограничений, законных поручений, кто в точности должен этим заниматься и как. Вот тогда право народа на самоопределение может быть реализовано. Или нет, не реализовано, в зависимости от того, как люди высказались. Так что тут не место для, так сказать, каких-то демагогических обсуждений и обобщений. Все на самом деле здесь довольно сложно. Битлз или Роллинг Стоунс, спрашивают у меня. Ну, Битлз, да. Битлз. В моем случае Битлз. Совершенно очевидно. Прохладно у вас? Да, в общем. Довольно не жарко. Но я, впрочем, предпочитаю, чтобы было прохладно. Я не люблю париться. Мне всегда комфортнее, когда как-то в доме свежо, и можно надеть на себя что-нибудь толстое и почувствовать себя уютно. Так. Немецкий знаете или хватает английского? Немецкого не знаю совсем. Английского тоже не хватает. Я начал заниматься английским очень поздно, уже после 50 лет. До того я как-то был с французским, прожил всю свою жизнь. И мне кажется, что французский я знаю хорошо и говорю на нем свободно. А английский мучительно начал осваивать в районе 50 лет. Ну, просто нужно было разговаривать с людьми, нужно было там вести какую-то деловую переписку и так далее. Ну, в какой-то мере как-то, что называется, наблатыкался, но, в общем, конечно, это очень поверхностно. И я думаю, что уровень мой какой-то типа B2, что-нибудь такое вот, если иметь в виду какую-то вот международную классификацию. Это очень невысоко, к сожалению. Так. Путлер принял страну из большой восьмерки, оставит восьмеркой на колесе истории. Слишком на колесе истории, слишком образно. Послушайте, мне трудно гнаться за вашим художественным воображением, но если я правильно вас понял, то вопрос заключается в том, что да, одним из результатов деятельности Путина на посту президента Российской Федерации является исключение России из огромного количества важных международных институтов, в том числе из большой восьмерки и, в общем, из большой двадцатки. И, ну, если когда-нибудь они будут, представители России, принимать участие в этих, так сказать, клубах, то долгое-долгое время в качестве нашкодившего хулигана будут стоять в углу лицом к стенке на коленях и как-то слушать, что о них говорят. Пока так. Виноват Путин. Его и благодарите. Это он поставил Россию в эту позу и развернул ее таким образом. А полноправным членом и восьмерки, и двадцатки Россия или какая-то другая страна, которая образуется на месте России, или страны, которые образуются, не знаю. Я не могу точно этого прогнозировать, что тут будет. Что-то будет, несомненно. Очень нескоро они смогут почувствовать себя полноправными и желанными, уважаемыми членами этих организаций. Поблагодарите Путина за это. А вальс или шекель? Под черт узнает, понятия не имею. Известно ли вам что-нибудь о китайском плане урегулирования? Слышал очень много разговоров на эту тему. Подробностей не знаю и не понимаю. Мне кажется, что это тонкая игра страны, которая играет только на себя, которая не заинтересована больше ни в ком и ни в чем, и которая считает, что способна сама справиться с любой международной проблемой. Это опасно, на самом деле. Это может и Китай тоже привести к каким-то проблемам более серьезным. Но они играют на себя. Готовы дружить с кем угодно, ссориться с кем угодно, мириться с кем угодно, хитрить с кем угодно. В данном случае история культуры, история языка имеет значение. Я не очень верю, так сказать, в менталитет. Мне кажется, что эти разговоры очень все преувеличены. Но я понимаю, что многие века исторического развития, многие века политических, нравственных, социальных традиций, религиозных традиций, устройство языка играет особую роль в этом во всем. Действительно, позволяет некоторым людям мыслить иначе. Мне вот приходилось в моей жизни, например, вести деловые переговоры с японцами. Это было очень сложно. И я могу констатировать, что я, в общем, плохо понимал собеседника. Не потому, что был языковый какой-то барьер, а потому что я плохо понимал их логику, их отношение к делу. Я все время попадал в какой-то просак. Я говорил что-то, как мне казалось, вполне разумное и дружелюбное, и видел, что я их очень разозлил, может быть, даже обидел этим. Почему? Я не мог понять, почему. А дальше я как-то решительно от чего-то отказывался и видел, что они, в общем, пожалуй, довольны моей позицией. И как-то улыбаются ей. Почему? Я не мог понять, почему. Вот так было с японцами. Как бы это было с Китаем, не знаю, у меня не было серьезных каких-то деловых или там творческих и профессиональных и прочих контактов с китайцами. Я общался некоторое время там с несколькими журналистами с Тайваня. Ну, может быть, это не совсем то. Из Гонконга еще были, но тоже это, наверное, не совсем то. Так что сложно это понять. Специалистов мало, но они есть. Слушайте этих специалистов. Что делать с директорами, завучами и учителями в светлой России будущего? Сам бывший учитель. Кого-то судить, как любых других граждан. Я думаю, что за активное участие в избирательных фальсификациях, к которому приложило руку огромное количество российских учителей, а также администраторов от образования, директоров школ, заучи и так далее, кто когда-нибудь принимал участие в работе избирательных комиссий, тот видел, как это выглядит. Это прям преступление. Оно и сейчас регулируется Российским кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом. Выделил, что это статьи спящие, они не действуют. Когда-нибудь будут действовать, а может быть, какие-нибудь другие будут приняты и запущены в дело. И тогда кто-то из них, из этих людей, попадет под суд. Я думаю, что тут срок давности должен быть довольно большой. Не бесконечный, но большой. Кто-то должен быть отстранен от права руководить образовательными учреждениями. Называется люстрация. Да, она должна коснуться в какой-то мере и работников образования, которые приложили свою руку к продвижению тоталитарной пропаганды, которые были частью этой пропаганды, инструментом этой пропаганды, а иногда инициатором этой пропаганды. Мы знаем много случаев, когда люди в школах, что называется, сильно бегут впереди паровоза, и их, собственно, никто не заставляет, никто от них не требует. Но они по собственной инициативе, в надежде, опять же, на благоволение начальства, на какие-то льготы, подарки, поощрения, продвижение по службе, а иногда просто от страха, оказываются не просто исполнителями этой пропаганды, но и инициаторами разного рода пропагандистских мер. Они уничтожают книги, уродуют библиотеки, вносят чудовищные совершенно инновации в преподавании разных важных предметов, в частности, истории и литературы. Нельзя людям безнаказанно позволять это делать и дальше. Они, конечно, тогда, когда власть поменяется, они сами немедленно перебегут, так сказать, на другие железнодорожные пути и побегут впереди паровоза, едущего в противоположную сторону, им как-то не привыкать. Но ничего хорошего не будет и в этом. Потому что, в конце концов, это безнравственно. В конце концов, это пугает детей и подает им плохой пример. Дети смотрят на этих учителей и думают: о, оказывается, так тоже можно. Можно быть подлым, лживым, лицемерным. Можно из страха перед начальством или в надежде на благоволение начальства совершать гадкие поступки. О, так можно? Вот это нехороший эффект. И надо детей защищать от него. Как вы думаете, вероятность ответных ударов по Москве будет сдерживать удары по Киеву? Ну да, думаю, что будет, в конце концов, тогда, когда эти удары станут совсем реалистичными. А я думаю, что они станут совсем реалистичными. Я думаю, что мы с вами это увидим. Увидим и бомбежки, и обстрелы, и разного рода диверсионные акты. Ну, большая война без этого не обходится. Это законы большой войны. Тот, кто начинает большую войну, должен понимать, что он ставит под угрозу жизнь людей в своей собственной стране, и в том числе в своей собственной столице, и в том числе в самом центре этой столицы. Должен понимать, обязательно будет. Ну и а дальше, ну, будет два противоположных, так сказать, эффекта от этого. С одной стороны, ярость будет кипеть, бешенство и разного рода зверства в ответ будут происходить. А с другой стороны, как-то иногда покажется, что надо и осторожненько. Это все сложный, амбивалентный процесс. Не надо его упрощать. В ОБСЕ латвийский депутат послал российскую делегацию вслед за русским военным кораблем на русском языке. Ну да, потому что в ОБСЕ есть много разных депутатов. Они разные люди, по-разному воспитаны, с разным темпераментом. И это все равно, что сказать, в Российской Государственной Думе депутат там сказал то все. Мало ли какие есть депутаты в Российской Государственной Думе. Так что никогда не нужно как-то ориентироваться и как-то концентрироваться излишне на словах какого-то одного депутата и делать из этого какие-то сложные политические выводы. Любой парламент, в том числе парламентская ассамблея ОБСЕ, он потому и парламент, что он принимает некоторые коллективные решения, не всегда консенсусные, но коллективные. Там важно, что думает большинство, что думает этот орган в целом, как он к этому относится, какие резолюции он принимает, какие законопроекты и так далее. А что говорит отдельный депутат? Да мало ли, ну, на самом деле в любом парламенте есть крайние крылья, одно и другое. Вот я сейчас чуть более пристально наблюдаю за тем, что происходит в Бундестаге, просто потому что я нахожусь в Германии. Кого там только нет. Или среди, скажем, депутатов, которые представляют Германию в Европарламенте. Самые удивительные люди встречаются. Не надо так уж особенно на них концентрироваться. Любимое и нелюбимое блюдо. Нелюбимое блюдо, пожалуй, одно. Манная каша. Не знаю почему, но вот все, что сделано из манки, я не люблю всей душой. И ужасно огорчаюсь, когда я съем что-нибудь, например, творожную запеканку. А мне потом тот, кто меня угощал этой запеканкой, говорит: ха-ха, а ведь она с манкой сделана, а ты съел. Мне как-то бывает очень грустно в такие моменты. А любимое? Да много разного любимого. Я люблю сыр. Очень люблю разный сыр. И много разного сыра съедаю. Люблю жареное мясо. Чем проще жареное, тем лучше. Взять большой кусок мяса очень хорошего качества и положить его без масла на очень горячую сковородку. И жарить его не очень долго, чтобы он остался такой слегка сыроватый внутри. Потом посолить и поперчить. Вот и все. Ничего вкуснее я не знаю. Ваше впечатление от российской оппозиции в Мюнхене. Милов раскритиковал сессию с Каспаровым, МБХ, Немцовой, Щербаковой за то, что не говорили, как сопротивляются россияне внутри страны. Знаете, вот за этим я точно не следил уж так особенно пристально, кто там чего и как раскритиковал. Я хорошо себе представляю, что вот в этой группе, которая там была, есть разные люди. Есть Жанна Немцова, которую я знаю очень давно, с ней дружу, много с ней сотрудничаю, очень ее люблю. И я прекрасно понимаю, что она совсем не похожа ни на Каспарова, ни на того же Милова, ну, в общем, ни на кого из остальных людей, которые там были упомянуты. Она совсем другой человек. А Каспаров тоже очень своеобразный человек. А Ходорковский тоже очень своеобразный человек. Ну, они разные люди. Поэтому не надо как-то концентрироваться, мне кажется, на том, что они говорили друг про друга. Понятно, что им трудно находиться рядом. Но, слава богу, как-то не они в этой ситуации это решают. Вот оказались в одной команде, которая была сформирована, так сказать, волей извне. Вот. В целом, впечатление от российской оппозиции у меня такое. Очень хорошо, что она там была. Это важный, ценный шаг вперед. Что Россия представлена сегодня людьми, которые думают о ее будущем, а не теми, которые защищают ее ужасное настоящее. И я уверен, что те люди, которые там высказывались от имени России на этой конференции по безопасности, имеют гораздо большее право сегодня это делать, чем это был бы какой-нибудь представитель российского МИДа или представитель российского Министерства обороны или администрации президента. Эти люди уходят. Эти люди как-то покидают мир и политическую арену. Они сделали много ужасного, и они могут существовать только, пока идет война. Война – это единственный ресурс, который удерживает их на поверхности. Именно в этом, кстати, был главный смысл и главный результат того, что говорил российский диктатор 2 дня тому назад на этом самом своем послании. Он, собственно, объявил людям, что война будет всегда. Ну, он так считает. И он все сделает для того, чтобы война существовала всегда. Чтобы война стала образом жизни, чтобы война стала формой существования миллионов людей. Не происшествием, не ужасным случаем, не катастрофой, не эпизодом, не каким-то там тяжелым периодом или чем-то еще, а формой существования жизни навсегда. Вот так он бы хотел, потому что пока это так, он будет существовать. Был такой знаменитый фильм, он такой был полукомедийный, такой актер Альберто Сорди, если помните. Он по-русски назывался «Торговец смертью». Давно, он в 70-х годах, мне кажется, я его смотрел. По-французски он назывался «Tant qu'il y a de la guerre, il y a de l'espoir». «Пока есть война, есть надежда». Про человека, который в Африке торгует оружием, всяким ужасным там, местным диктаторам и царькам продает. И вот как-то это главная его мечта, чтобы войн было побольше, потому что это образ его жизни. Вот сегодня в этом положении Путин и вся его команда. Я не хочу, чтобы они представляли Россию нигде, в том числе в Мюнхене на конференции по безопасности. Так, что у нас со временем? Половину времени уже прошли с вами. Ну, постараемся. Так, сейчас я возвращаюсь. Очень быстро убегает вперед. Всех, кто публично поддержал войну, повесят или будут исключения? Ну, не знаю, я не сторонник смертной казни. Вот что вам скажу. Поэтому вешать не хотелось бы. Но хотелось бы для многих из тех, кто занимается пропагандой, серьезного законного наказания в результате судебного решения. Они много сделали для этой войны, погубили много людей и заслуживают серьезного наказания, несомненно. Ой-ой-ой, все куда-то уезжает. А как сделать? Нет, все сообщения я хочу. Не лучшие, а все. Вот. Ой, я, кажется, манкой тут вас всех возбудил. Пошла дискуссия про манку. Кто-то любит манку, кто-то не любит, кто-то советует ее есть так и сяк, кто-то вспоминает детский сад. Ну вот видите, как-то вот на самом деле, что серьезно-то. Вот оно, что волнует в действительности людей. А как же найти какие-нибудь вопросы содержательные среди этой бесконечной манки? Как-то очень непросто. Так. Можете ли вы оценить программную статью Навального? Как вам? Ну, прежде всего, опять же, я очень, очень рад, что эта статья появилась. Вот эти, если вы имеете в виду вот эти 15 тезисов, я представляю себе, чего Навальному стоило это подготовить и передать, так сказать, на свободу. Это было безумно сложно. Я со всем этим согласен. Это вещи бесспорные. Ну, смысл тезисов заключается в том, чтобы, в общем, высказать какие-то совсем общие, совсем такие, так сказать, базовые, принципиальные вещи. Он высказал. Мне его позиция очень близка. Я совершенно согласен с этим. Я бы как-то ни с чем не стал там спорить. Особенно сейчас, когда идет война и когда все так понятно. То прежде всего нужно прекратить войну, а потом попытаться из того, что останется от России, создать что-то жизнеспособное. Потому что все-таки миллионы людей должны продолжать в этом жить. И хотят продолжать в этом жить, не разъезжаются оттуда. А в то же время Россия должна заплатить, точнее то, что останется от России, должна будет заплатить за вот этот страшный ущерб, нанесенный Украине. Людей не вернуть, жизни не вернуть, но разрушение следует отстроить. Это стоит денег. Эти деньги должны откуда-то взяться. Они возьмутся из России значительными. Их не хватит, на самом деле. Весь мир будет отстраивать Украину после этой войны. Но Россия в том числе. Это важная вещь. Нам всем предстоит работать над этим. И это, в конце концов, то, что нам поможет жить дальше и найти в нашей дальнейшей жизни какой-то смысл. Так. Даже Бунтман уехал в Германию, пишут мне. Честно говоря, ничего про это не знаю. Надо будет написать ему, спросить, где он. Последний раз, когда мы разговаривали, он был в России. Очень много стало еды. Простите, такие паузы, потому что если я огромного количества гастрономических разговоров про чернику, клубнику, малину и прочее, пытаюсь найти что-нибудь содержательное. Друзья, пожалуйста, как-то прекратите про это писать. Совершенно забили, замусорили чат. Невозможно из него выбраться. Я из Дагестана, а она, по сути, маленькая федерация внутри большой с плюрализмом мнений. Ее отделение легко запустит процесс распада ее самой. Я не очень хорошо представляю себе внутреннюю ситуацию в Дагестане, но так, исходя из общей логики, да, мне кажется, вы правы. Джаз-мануш любите, спрашивают у меня. Да, очень люблю. Много его слушаю. Джаз-мануш, если кто не знает, это музыка замечательная. Такой джаз, в основном инструментальный, там никто ничего не поет. Много гитары, иногда фортепиано, иногда аккордеон, скрипка. Такой инструментальный джаз, который происходит из очень особенной такой этнической группы. Это группа цыган, которые живут на севере Франции и в Бельгии. Есть вот небольшая зона, где они традиционно селились. И вот оттуда происходит вот эта джазовая музыка. Погуглите, если кто не знает, джаз-мануш. Я очень люблю. И, собственно, мои заставки к программам «Суть событий» на «Эхе Москвы» много лет были сделаны из такой музыки. Кто помнит эту музыку, тот поймет, о чем я в данном случае говорю. Так. Не вижу что-то вопросов. Война как образ жизни. Жутко. Ну да, война как образ жизни. Это, собственно, идея. Идея Путина. Так. Еда, еда, страшное количество людей. Людей на самом деле не беспокоит, по всей видимости, ничего, кроме всяких гастрономических тем. Ну, прямо ужас какой-то. Есть ли в вашей семье традиция отмечать 23 февраля? Вы сами служили в армии, служил ли отец, деды, как вы отмечали с ними? Нет, в нашей семье никогда не было традиции отмечать 23 февраля. Была традиция отмечать 9 мая. особенно в семье моих бабушки и дедушки с материнской стороны, вот отец моей мамы и мама моей мамы, они всегда собирали множество гостей. 9 мая традиционно бабушка устраивала большое застолье, готовила изумительную еду, она вообще замечательно готовила. Вот, да, мой дед, вот ровно этот, с материнской стороны, прошел 3 войны. Он был на финской войне, потом Великая Отечественная война, потом японская война. 4 боевых ордена, множество боевых медалей, 2 контузии. Ранений не было, 2 контузии было. По профессии он был военный инженер и сапер, и все эти 3 войны занимался минированием, разминированием, а также подрывом мостов и наведением мостов. Вот, собственно, то, что он как-то делал туда и сюда, туда и обратно. Великую Отечественную войну закончил в Кенигсберге. Но после этого домой не попал, прямо там его посадили в железнодорожный этот вагон для скота. И через всю страну провезли его до Хабаровска, где он отправился воевать с Японией. И воевал на территории Маньчжурии. Вот. Иногда рассказывал про это. Много всяких историй, на мой взгляд, довольно правдивых. Он как-то довольно подробно рассказывал. Не про то, что там происходило на уровне фронта, дивизии. А вот про то, чем занимался его взвод. Он сначала был командиром взвода, потом командиром роты инженерной. Рассказывал про разные эпизоды с разными мостами, разными минными полями и так далее. Вот, ну вот, пожалуй, это единственный военный в нашей семье. Я не служил, я закончил Московский университет, у меня была военная кафедра, я был на военных сборах несколько месяцев, профессия моя военный переводчик. Надеюсь, что она мне никогда не пригодится как профессия, потому что я военный переводчик с французского. Как-то мне трудно себе представить, что будет происходить какая-то такая война, в которой я буду участвовать на той или другой стороне для того, чтобы переводить с русского на французский или с французского на русский. Не хотелось бы. Вот и все. Никто из моих детей тоже в армии не служил. И я приложу все усилия, чтобы и не служили дальше. Потому что в этой армии, они все граждане России, в этой армии служить не нужно. Потому что эта война несправедлива. И я огромному количеству людей, находящихся сейчас в России, моих знакомых, людей, которые младше меня, молодых мужчин или мужчин средних лет, я, переписываясь с ними, все время им говорю, только ради Бога не попадите как-нибудь в армию, не ходите убивать, сделайте что-нибудь. Уезжайте куда-то, куда-то затеряйтесь, но сделайте так, чтобы вы не были участником убийства. Это очень важно. И все мне отвечают, ни одного не было исключения. Да, конечно, вы совершенно правы. Я постараюсь. Вот. Ваш любимый фильм, любимая книга. Фильм, не знаю, не могу вам сказать. «Долгая счастливая жизнь». Погуглите. Книга «100 лет одиночества». Погуглите, если не знаете. Ну или если читать книгой «Вишневый сад» Чехова, то «Вишневый сад». Так. Почему члены ФБК не организуют в Европе движение за освобождение Алексея Навального по образцу движения в защиту Саакашвили? Они организуют, несомненно, вы просто не в курсе. Они ведут очень большую работу, они бесконечно говорят об этом со всеми, с кем им приходится иметь дело в Европарламенте, в разных национальных парламентах с разными политиками. Они очень много об этом говорят и пишут, они дают разные интервью и публикуются в разной прессе. Ну, как бы, какие формы этого движения? Это движение, собственно, как должно существовать, из чего оно должно существовать. Вот некоторое время тому назад в Берлине, прямо вот, ну вот в том месте, где происходят все политические события, где в том числе и российское посольство, появилась модель камеры, в которой находится Алексей Навальный. И это такой памятник Алексею Навальному, живому. Каждый, кто проходит мимо по тротуару, может это видеть, прочесть то, что там написано. Там много информации об этом. Можете дойти внутрь, почувствовать себя Алексеем Навальным в этой камере. Осталось 10 минут. Так, боже, сколько же еды. Вы украинец? Спрашивает у меня Виктор Гладун. Это на самом деле не такой простой вопрос. В моем советском паспорте, который я получил, когда мне исполнилось 16 лет, соответственно, это произошло в 1980 году, мне исполнилось 16 лет, я 64-го года рождения. В моем советском паспорте было написано «украинец». Там была графа «национальность». Потом в российских паспортах уже графы не было. Большая часть моей семьи с отцовской стороны происходит с хутора Шкуратовка, Жовтневого района Сумской области. К сожалению, никогда там не был, но много слышал про это место. Мой прадед был там пасечником, летом держал большую пасеку, а зимой, когда пчелы засыпают, брал в концессию несколько десятков швейных машинок «Зингер», нагружал их на воз, ездил по окрестным деревням, демонстрируя эти швейные машинки и продавая их как-то за комиссию. Такой он был агент фирмы «Зингер», там вот в этих деревенских местах, а так пасечник. Вот происходит оттуда. У деда, у моего было 7 братьев и сестер. Вот, и он занимался всю свою жизнь украинской литературой. Он был литературовед, историк литературы, историк языка. Занимался Лесей Украинкой, Иваном Франко и другими украинскими классиками. Писал об этом книги и статьи. Так что, да, украинского немало в моей семье. Всегда было и украинского языка, и украинских книг было довольно много. Я всю жизнь ездил в Украину по разным делам, к разным друзьям, в разные города. Хорошо знаю Львов. Немножко знаю Киев, Харьков, хорошо знаю Одессу. Вот, собственно, мои места в Украине. Продолжит ли свое существование Россия в своих границах после Путина? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, тоже нет. Я думаю, что границы изменятся. Я совершенно не могу прогнозировать, что она там развалится на мелкие кусочки или еще что-нибудь такое. Я совершенно не понимаю, почему Ярославская область должна отделиться от Рязанской области. А Ивановская от Костромской. Вот. Не понимаю. Но мне кажется, что некоторые регионы потеряют свою связь с центром. Якутия, например, по-моему, все меньше и меньше понимает, почему она находится в одной стране с Москвой. Дальний Восток. Вот то, что за Байкалом на юге. Я думаю, что у этих стран, у этих регионов большая вероятность в результате этих ужасных событий, которые начал Путин, и в результате того, что он расшатал, разломал и погубил Россию в ее нынешнем виде, погубил Россию. А вот у этих регионов есть большие шансы. Я не знаю, шансы, я не знаю, хотят ли они этого. Я не знаю, это счастье или горе. Но велика вероятность, что они окажутся отдельно. Вот так я бы оценивал эту ситуацию. Работает ли издательство «Корпус»? Ну, конечно, работает. Прекрасно работает, издает множество книг, переиздает множество книг из тех, которые издавал раньше. Ну, в общем, живет, развивается. Да. Так же, как и многие другие хорошие издательства в России. Но «Корпус» особенно. «Корпус» – самое лучшее издательство. Нет никаких сомнений. На бафте принц Уильям спрашивал про Навального. Ну, хорошо. Молодец. Знает, про что спрашивает. Что вы думаете о статье Явлинского? Подлая статья. Подлый поступок подлого человека. Я про это уже говорил много раз. Не нужно относиться, давно уже не нужно относиться ни к Яблоку, ни к Явлинскому, как к оппозиции. Или как к чему-то, что противостоит путинскому режиму. Не противостоит. Это часть путинского режима. Опять же, это разные участки одного конвейера. Это разные, так сказать, операции, порученные разным людям. Вот что-то, какие-то элементы, какое-то задание выдается ЛДПР или, я не знаю, там, Справедливой России или еще кому-нибудь. Они это выполняют на своем месте, внутри Государственной Думы. А какие-то задания выдаются Яблоку и Явлинскому, они это выполняют на своем месте, вне Государственной Думы. Каждый на своем посту. Одному поручили быть, так сказать, внутри парламентской оппозиции, другому вне парламентской оппозиции. Но смысл этого ровно один и тот же. Это элементы, инструменты этого тоталитарного режима. Они работают так. И последняя статья Явлинского – это часть этой подлой работы. Вот и все. Совсем мало времени осталось, буквально 5 минут. Как идут дела у Дмитрия Андреевича Муратова и журналистов «Новой газеты»? Хотел бы пожелать им стойкости, чтобы выдержать испытания, выпавшие на их долю. Да, я тоже очень хотел бы пожелать им этой же самой стойкости. Дела у них идут трудно, потому что их бесконечно преследуют, запрещают. Они выходят под разными другими названиями. Часть журналистов «Новой газеты» уехала из России и создала здесь другое, так сказать, дружественное, родственное издание под названием «Новая газета Европа». Часть осталась в России. Они очень стараются. В меру своих сил им приходится трудно. Вот как идут дела. Так. Чего, по-вашему, добивается Кадыров своими последними публикациями? Ичкерия, сталинские репрессии и так далее. Ну, справедливости ради надо сказать, что вот эта тема репрессий, геноцида чеченского народа, насильственного переселения чеченского народа. Кстати, 23 февраля – это ровно годовщина. Это произошло 23 февраля. Это страшная операция. Так вот, эта тема, она всегда присутствовала в политической риторике тех, кто управляет Чеченской Республикой, в том числе и Рамзана Кадырова. Они много про это говорят, не пропускают случая, чтобы про это поговорить. И их позиция здесь известна, последовательна и настойчива. Я бы сказал, что, может быть, есть один единственный на свете пункт, в котором я согласен с Рамзаном Кадыровым, это вот этот. Оценка сталинских репрессий и геноцида чеченского народа. Вот здесь я с ним совершенно солидарен. Поэтому я не вижу в этом никакой специальной интриги, никакой особенной там какой-то хитрости. Просто он продолжает свою линию, продолжает это говорить и совершенно правильно делает в данном случае. Вот редкий случай, когда я должен это сказать. Совершенно правильно делает. Да, нельзя этого забывать. Нельзя этого прощать, нельзя отделять, вот что важно. Вот чего он не делает, чего мне не хватает в его позиции, нельзя отделять то, что было сделано тогда, от того, что происходит сегодня. Сегодняшний путинский режим – наследник сталинского. Он пользуется его методами, он воспринимает его уроки и его заветы. Он ровно так же не ставит ни в грош человеческую жизнь и готов пойти, и идет. Снова и снова идет на такие же массовые репрессии и зверства. И война – это одно из них. Это форма политической репрессии по существу. Когда Путину потребовалось избавиться от каких бы то ни было политических угроз внутри страны, от любой конкуренции, от любой оппозиции, от любого инакомыслия и так далее, он затеял войну для этого. Это такая форма борьбы за свое политическое выживание. А у Сталина были свои формы борьбы за политическое выживание. Одна из них – уничтожение разных народов, которые казались ему почему-то опасными, в том числе чеченского народа. Так что вот это хорошо бы добавить к позиции Рамзана Кадырова. Ну, когда-нибудь, я думаю, он дойдет и до этого. Хотелось бы, чтобы Каспаров транслировал свое мнение от своего имени, а не говорил от нашего. Ну, скажите про это Каспарову. Я не делегировала ему представлять мои интересы. Ну, так устроены политики. Они все время стараются загробастать, так сказать, чужие голоса и говорить от имени этих людей. Такая политика. Что не поделаешь, профессия такая. Вам не страшно было называть Путина гондоном? Немцов за подобные высказывания пострадал. Ну, как вам сказать, мне вообще очень страшно жить на войне. Война очень страшная вещь. И все мы, живущие во время войны, очень боимся. И я тоже боюсь, потому что я живу во время войны. Что касается гандона, знаете, русский язык велик. И иногда он предлагает тебе какие-то слова, которые, посмотрев на которые, ты вдруг понимаешь, вот точное определение. Вот лучше не скажешь. Вот самое верное слово для этого случая. И тогда ты выбираешь это слово. Не обижайтесь на меня, когда эти слова оказываются какими-то вот грубыми. Просто это лучшие слова, как мне кажется. Лучшие слова из тех, которые предлагает мне русский язык для этого случая. Я ими пользуюсь. Ну что, все? Все, 16 часов. Спасибо вам большое. Конец моего эфира. Встретимся снова на «Живом гвозде» и у меня в моем YouTube-канале Сергея Пархоменко и телеграм-канале Пархомбюро. Спасибо вам большое.